Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, приветствую вас. Это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 17 марта, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Славянский горсовет наконец-то принял бюджет города. Зачем Кремлю избиратели Донецка и Луганска? И журналиста проекта «Крым Реалии» арестовали в оккупированном Крыму. Главари и силовики так называемых народных республик на Донбассе могут зарабатывать до 6 миллионов долларов в месяц на обналичке пенсии стариков, живущих в Ордло. Уже год фактически все КПВВ на Донбассе закрыты со стороны пророссийских группировок. И полумиллиона пенсионеров в Ордло приходится обращаться к посредникам, чтобы получить свои деньги. Тариф за обналичку колеблется от 7 до 12%. Могут ли к этой обналичке пенсии украинцы в Ордло быть причастны главари группировок ЛДНР? Как к такому схематозу относятся сами пенсионеры? И как еще группировки зарабатывают на войне на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. Сегодня к нам присоединятся народный депутат Украины Муса Магомедов и координатор горячей линии общественной организации «Донбасс ОС» Виолетта Артемчук. Обращаюсь к слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер традиционный 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Для начала послушаем новости. Передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Приветствую. 11 833 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. 2899 человек умерли от осложнений, сообщает Минздрав. Больше всего больных обнаружили в Киеве, а также Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях. В Донецкой области зафиксировано 373 новых случая заражения. В Луганской области 110 случаев заболевания и 3 смерти. Группировка ДНР сообщает о 328 новых случаях и 16 смертях. В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировано 8 смертей и 57 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Так, нарушения были зафиксированы вблизи Водяного, Толоковки, Гнутова, Павлополя, Авдеевки, Лебединского и Пивденного. Один украинский военный был ранен. В свою очередь, группировка ДНР заявила о 21 случае нарушения режима тишины в районе Горловки, Яковлевки, Набережного, Сосновского, Ужевки, Украинского, Зайченко, Саханки, Коминтерного. Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США. По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак. Переселенцы могут получить кредиты на развитие малого и среднего бизнеса в рамках общегосударственной программы 5-7-9. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. По ее словам, в 2020 году по этой программе было выдано кредитов на общую сумму 25 миллиардов гривен. В 2021 году власть ожидает, что будет больше представителей малого и среднего бизнеса, которые обратятся за кредитами. Новости региона. На теплотрассах в оккупированных Луганске и Алчевске произошли порывы. Из-за этого более 13,5 тысяч абонентов остались без отопления, сообщает группировка ЛНР. По предварительным данным, технические работы планируется закончить до конца дня. Уже 3 университета в Луганской и Донецкой областях начали подготовку лекций для абитуриентов с временно неподконтрольных Украине территорий. Это Донецкий национальный технический университет, Восточно-Украинский национальный университет имени Владимира Даля и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Напомню, Министерство образования и науки ввело бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Проект должен помочь школьникам-выпускникам подготовиться к сдаче государственной итоговой аттестации внешнего независимого оценивания, вступить в украинский вуз. Проект будет проходить в 2021-2022 годах. Сейчас начались подготовительные курсы онлайн. В дальнейшем они будут проходить по смешанной системе, дистанционные и очные. Все курсы бесплатные. Укрзалезница вводит новые поезда. Так, из Мариуполя и Лисичанска теперь можно будет прямым поездом попасть в Одессу. Из Лисичанска можно будет доехать еще и в Николаев. Начало движения в Укрзалезнице анонсируют на май-июнь 2021 года. В Краматорске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усиливается карантин. Такое решение было принято на заседании городского штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, и городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Вводятся следующие противоэпидемические меры. 17 марта работники учреждений системы общего среднего образования города переходят на дистанционный режим работы. С 18 марта прекращается работа спортивных секций в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях, подчиненных управлению по гуманитарным вопросам. Все плановые спортивные соревнования в городе будут проводиться без зрителей и болельщиков. С 19 марта по 2 апреля в часы пик с 5 утра до 9 и с 14 до 18 в рабочие дни вводятся ограничения проезда пожилых людей в городском общественном транспорте. Новости спорта. Донбасс выиграл у Краматорска в перенесенном матче 29-го тура украинской хоккейной лиги. Матч закончился со счетом 5-2. Донецкая команда оформила себе комфортное преимущество еще в первом периоде. Дончане забросили 3 безответных шайбы в ворота хозяев площадки. Краматорск вернулся в игру во втором периоде и отыграл 2 шайбы. Но в заключительной 20 минутке лидер чемпионата не оставил хозяевам шансов. Подопечные Игоря Чеберева сделали 2 точных броска и закрыли игру. Донбасс в итоге набрал 74 очка. Команда досрочно выиграла регулярный чемпионат. Погоде. Завтра, 18 марта, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 1-3 градуса тепла. Днем в Донецкой области 5-7 со знаком плюс. В Луганской прохладнее. Температура поднимется до 5 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и будьте здоровы.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии, в прямом эфире. Будем говорить о том, могут ли кабналички пенсии украинцев в отдельных районах Донецкой и Луганской областей быть причастны главари группировок ЛДНР. Как к такому схематозу по обналичке соцвыплат относятся сами пенсионеры на неподконтрольной территории? И как еще группировки зарабатывают на войне на Донбассе с народным депутатом Мусой Магомедовым и координатором горячей линии Донбасс-СОС Виолеттой Артемчук. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. С удовольствием вас услышим.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Бюджет за 2021 год наконец-то приняли в Славянске. Пока что за основу. В эти минуты депутаты обсуждают и голосуют правки к бюджету. До этого коалиция из 3 фракций, которой принадлежит большинство в горсовете города, именно ОПЗЖ, «Наш край», «Партия мира и развития», проигнорировала 3 сессии городского совета. А еще на сессии мэру города и его брату-депутату предложили пройти тест на наркотики и рассказали, что депутат Неля Штепа не побоялась прийти в баню. И ей там даже предложили выпить. Что происходит в Славянске? Об этом спросим у моего коллеги Сергея Горбатенко. Он побывал на заседании горсовета и сейчас с нами на прямой связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Сергей, ну вот что это такое? Что за тезисы прозвучали сегодня на заседании городского совета от городских депутатов?
Я хочу сказать, что заседание городского совета еще продолжается. Депутаты рассматривают правки к бюджету, голосуют за них. И вот слава богу, что хотя бы к середине марта, ну действительно, Славянске приняли бюджет за основу. Я хочу сказать, что сессия бюджетная началась сегодня в 10 часов утра. А за основу бюджет проголосовали только в 3:30. И ровно неделю назад, до этой сессии, депутаты от ОПЗЖ, партии мира развития, партии «Наш край», вот они в третий раз проигнорировали тогда сессию, но попросили отложить, перенести рассмотрение бюджета на 17 марта, то есть на сегодня. И до этого они в комиссиях работали над бюджетом, но, вот, как видим, свое слово они сдержали, сегодня они пришли на сессию. Как нам рассказал депутат Олег Недава, к бюджету у них очень много правок, Но одна из основных касается детского питания. И я предлагаю послушать, что же нам рассказал Олег Недава.
Самая основная правка, это мы будем оставить, это питание детей. Чтобы увеличить питание с 10 гривен до 16, то нужно в бюджет внести дополнительно еще 6 миллионов. И мы настаиваем на том, чтобы они были внесены. До конца недели мы бюджет обязательно примем.
И я хочу сказать, что за несколько дней до этой сессии в Славянске начали собирать подписи за отзыв депутатов-прогульщиков по народной инициативе. И эти же подписи собирали сегодня перед началом сессии. Люди приходили и подписывались. И вот в зале заседаний, вот сейчас этот баннер там продолжает стоять, разместили баннер с фотографиями депутатов-прогульщиков. И на баннере была такая надпись на украинском языке, чтобы наше место жило краще, цих депутатів гнати в хащі. И руководитель общественной организации «Слов'янська Січ» Василий Хоменко, который инициировал эту акцию, он заявил, что общественность требует от депутатов две вещи. Это принять программу социально-экономического развития и принять бюджет. Собственно, вот они это сегодня и сделали. И еще вот сенсацией сегодня стало заявление представителей сразу трех фракций ОПЗЖ нашего края, партии «Мира и развития», о том, что они согласны поддержать кандидатуру Ольги Алтуниной от «Слуги народа» на пост секретаря городского совета. До этого они сначала вообще за нее не голосовали, а потом они проголосовали против Ольги Алтуниной. И вот сегодня они заявили, что согласны видеть Ольгу Алтунину на этом посту, но при условии, что Вадим Лях назначит себе заместителей от этой коалиции ОПЗЖ, наш край, партии «Мира и развития». Но по процедуре проект решения должен провисеть на сайте городского совета 10 дней, поэтому вот сегодня Ольга Алтунина пока вот не попала в повестку дня. Еще сегодня была такая интересная штука. Перед началом сессии с трибуны выступил Олег Берко. Мы помним, что до этого он конфликтовал с атошниками, были материалы на эту тему и было видео на эту тему. Так вот, Олег Берко рассказал, что принес два теста на наркозависимость и предложил Вадиму Ляху и его брату пройти эти тесты. Кроме того, Олег Берко обвинил Вадима Ляха в хищениях бюджетных денег. Он назвал, что Вадим Лях прямо входит в организованную преступную группировку. Кроме того, Олег Берко рассказал, что на стадионе имени Олега Скиданова в Славянске, который еще продолжает ремонтировать за бюджетные деньги, уже работает круглосуточная баня, там парятся мужчины, и туда даже приходила Неля Штепа в эту баню, и она своими глазами видела, что там 10 мужчин парятся, они предлагали выпить даже. И Олег Берко рассказал, мол, баня работает круглосуточно, за воду и за электричество платит бюджет города, а деньги за это якобы получает директор стадиона этого. Ну, опять-таки, вот директора стадиона там не было, поэтому он не мог опровергнуть или подтвердить эту информацию. Но Вадим Лях, городской голова Славянска, сказал, что в суде будет защищать свои честь и достоинство.
Сергей, ну да, интересные мероприятия происходят в Славянске, в горсовете. А все-таки четко, если пояснить, ну вот три сессии горсовета игнорировала вот эта вот коалиция оппозиционная к мэру. Сейчас на четвертую они таки явились. Как они это объясняют? Вот им нужно было время для того, чтобы подготовить свои поправки к бюджету. Почему они согласились на кандидатуру Ольги Алтуниной? Вот как они это комментируют, что вот этот демарш прекратился? Пропала телефонная связь с Сергеем Горбатенко, но, надеюсь, на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладки «Донбасс», мы увидим все подробности происходящего сейчас в Славянске. Вроде бы рассасывается потихоньку политический кризис в этом городе.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Группировка ЛДНР заявляет, что жители оккупированной части Донбасса будут голосовать на выборах в Госдуму Российской Федерации в сентябре этого года. Смогут это сделать те, кто получил российский паспорт. Таких уже несколько сотен тысяч человек, по разным данным. Для чего Кремлю на выборах понадобились голоса Донбасса? Кто собирается представлять в Госдуме интересы местных жителей? Чем угрожает Украине такой шаг со стороны Российской Федерации? Об этом в телепроекте «Донбасс Реалии» говорят экс-министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш, основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский и бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев.
По информации, которую распространяют подконтрольные боевикам СМИ, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму РФ, жителям оккупированной части Донбасса достаточно иметь российский паспорт и подать заявление, чтобы их включили в список избирателей. В украинской МИДе считают, такими действиями Кремль разрушает минские договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе.
Беззаперечно йде поступове розірвання всіх, навіть маленьких, зв'язків із населенням окупованих територій українськими громадянами, які там проживають, і поступове втягнення їх в законодавчий, в такий культурний простір Російської Федерації. Все це означає, що Росія від політики впливу на Україну не відмовляється і закладає бомби уповільненої дії для того, щоб зберегти свій вплив на Україну.
Жителей Донбасса Кремль уже привлекал к голосованию. Так, летом 2020-го людей с российскими паспортами организованно вывозили в Ростовскую область России для голосования за поправки в Конституцию. Тогда для этого выделили 12 спецучастков. По словам правозащитников, число голосующих измерялось тысячами и не было добровольным.
Розбирають там на шахті, або там профспілка, або там в адміністрації, там сказали там, ну, наприклад, з міста Інаківо потрібно там 300 людей, щоб поїхало голосувати. Меру, там, голові адміністрації поставили таке завдання. І він починає. Там, 10 людей з лікарні, 10 людей з міліції, ну і таке інше. Да? Ось квоту склали і відправили для того, щоб виконати ту квоту, яку їм поставили. Там, скажімо, Пушиліна, а Пушиліну поставили в Кремлі.
Выдача российских паспортов жителям Донбасса началась в июне 2019-го. До конца года, по данным МВД России, документы получили более 100 тысяч человек. Еще через год эта цифра достигла уже 400 тысяч. В Украине такая паспортизация считается незаконной.
Паспортизация сама по себе подрывает, в принципе, процесс регулирования. Потому что она не відповідає так званому духу переговорного процесу. Коли з одного боку ти говориш, погоджуєшся, як Російська Федерація, що частина української території формально, а дії робиш в зворотному напрямку. Підривна діяльність Російської Федерації направлена на те, щоб будь-яке регулювання конфлікту поставити під сумнів. В довгостроковій перспективі це і є головна із загроз.
В них є завдання збільшувати цю кількість постійно, для того, щоб на міжнародних аренах казати, що в окупованому Донбасі живуть громадяни Російської Федерації. Ось і все. І потім вони будуть цим спекулювати тим, що ми можемо в будь-який час вести війська, тому що там живуть громадяни Російської Федерації, для яких ми повинні захищати.
Ми спросили у жителей окупированого Донецка, как они сами относятся к возможности проголосовать на выборах в российский парламент.
Я думаю, это отлично, это перспектива для многих наших жителей, которые хотят внести свой вклад в развитие как республики, так и всей Российской Федерации.
Кроме России нам никто не помогает. Значит, надо относиться и к их выбору, к выборам в том числе.
Ну, это значит, что мы ближе и ближе будем к России.
Я пока не, будем говорить, еще не гражданин, ни паспорт не получил российский, но я думаю, что может дать какую-то стабильность нам.
Также в выборах в Российскую Госдуму будут участвовать и боевики, воевавшие на Донбассе, но не как избиратели, а в качестве кандидатов. В первую очередь речь о Захаре Прилепине, который до 2018 года был заместителем командира батальона группировки ДНР. Вот что он говорил журналистам проекта «Редакция» о своем участии в боевых действиях.
Что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. Из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, полный просто галимый беспредел.
Партия «За правду», лидером которой является Прилепин, в феврале этого года для похода в Госдуму объединилась с «Патриотами России» и «Справедливой России». Последняя уже представлена в российском парламенте. Из 4 думских фракций она самая малочисленная – 23 депутата.
По взглядам господин Прилепин – классический национал-социалист. То есть это такая фашистская партия, которая была создана Кремлем. И, конечно, был план, что они пойдут самостоятельно, но планы изменились, и в Кремле решили, что они не будут отмывать избирателей вот 4 основных думских партий, поэтому заставили их слиться, тем самым Прилепин получая гарантированное место в Думе.
По данным социологического опроса, который провели в России в феврале, за партию «Справедливая Россия за правду» могут проголосовать более 10% россиян. И это больше, чем до объединения. Таким образом, по мнению аналитиков, Прилепин должен также решить некоторые политтехнологические задачи Кремля.
Задача основная «Справедливой России за правду» на этих выборах будет состоять в том, чтобы оттягивать голоса у коммунистов. Потому что с Компартией сложилась такая ситуация, что ее руководство, там в лице Зюганова и его прочих там старцев с политбюро КПРФ, они очень лояльны и стремятся всячески показать Кремлю свою лояльность, но в низах партии и в регионах она становится как бы ключевой оппозиционной силой. Вот. Все это очень сильно власть раздражает, пугает, и, соответственно, они хотят сделать такую 100% лояльную партию с таким левым уклоном.
После создания партии Прилепин не раз заявлял, выступает за присоединение оккупированной части Донбасса к России. Но, как считают эксперты, это не значит, что после выборов политика Кремля по отношению к неподконтрольным территориям, которые сейчас руководство РФ признает частью Украины, как-то изменится.
Это Кремль решает, какие партии попадут в Государственную Думу, а какие не попадут. То есть те партии, которые идут на выборы, они уже отобраны. Как те партии, которые устраивают Кремль с точки зрения своих взглядов. Какие будут там детали процентов, которые они получат? Ну, действительно, люди же будут голосовать. И там даже «Справедливая Россия» может теоретически получить там 5%, может получить 10%, но это ни на что не повлияет. Потому что все равно контрольный пакет будет полностью у Кремля.
Выборы в Российскую Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. В украинском МИДе призвали жителей оккупированных территорий не участвовать в голосовании, иначе результаты не признают.
Журналиста проекта «Крым Реалии» арестовали в оккупированном Крыму. Это Владислав Есипенко. Ему ФСБ вменяет шпионаж, а если точно, сбор информации, цитата, в интересах спецслужб Украины. Владислава задержали 10 марта, как утверждают в ФСБ. Есипенко, цитата, осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Служба внешней разведки Украины на обвинение в сотрудничестве Есипенко с украинскими спецслужбами сообщила «Крым Реалии», что не комментирует провокации российских спецслужб. Президент «Радио Свобода» Джейми Флай осудил задержание Владислава Есипенко и назвал это запугиванием любого альтернативного голоса в Крыму. Подробнее о сложившейся ситуации мы расспросили у шеф-редактора проекта «Крым Реалии» Владимира Притулы.
Это уже не первый случай, когда журналистов «Радио Свобода» обвиняют в шпионаже. Мы припоминаем советские времена, тогда все сотрудники «Радио Свобода» были шпионами, предателями и так далее. Недавние случаи, недавние времена – это история Станислава Асеева. Точно так же, как к обвинениям Асеева в шпионаже, точно так же, видимо, стоит относиться и к обвинениям Влада. Это журналист, гражданский журналист, внештатный журналист, фрилансер, то есть по-разному его можно называть, но он работал, выполнял журналистскую работу. Он снимал, достаточно много снимал, преимущественно это опросы жителей Крыма. Были и разные интересные истории, например, о Бакальской косе снимал, о том, как люди там борются за ее спасение, как борются за сохранение экологии этого уникального места Крыма. Да, он получал от наших продюсеров определенные задания, то есть что-то снять. Это были съемки, ну, обыкновенные съемки людей, какие-то экологические объекты. Поэтому здесь, ну, абсолютно, мне кажется, непонятно, о чем идет речь. Даже в той цитате, которая есть в сообщении ФСБ, там говорится о том, что снимали места скопления, массовое скопление людей. Ну, возможно, это митинги были. Крымреалии – это, в первую очередь, информационный проект, это журналистский проект. Мы информируем крымчан о том, о чем они не смогут узнать с местных средств массовой информации. Для нас очень важно, что мы работаем по стандартам, по журналистским, высоким журналистским стандартам. С другой стороны, мы видим препятствия, с которыми сталкиваются наши журналисты. Мы сами нас пытаются блокировать, наших журналистов задерживают, арестовывают. Ведь когда мы сейчас говорим о Владе Есипенко, то нужно обязательно вспомнить Сервера Мустафаева, Сирана Салиева, Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, которые страшные сроки получили, там от 14 до 19 лет их обвинили в терроризме. Они снимали, они стримили для Крыма, для крымчан. То есть это такие же гражданские журналисты, и для них российская власть нашла вот страшное обвинение – терроризм, террористические организации.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Главари и силовики так называемых народных республик на Донбассе могут зарабатывать до 6 миллионов долларов в месяц на так называемой обналичке пенсии стариков, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Если кто-то из наших слушателей или зрителей не знает, действительно, в Донецке, Луганске и окружающих городах нет банкоматов, нет терминалов, которые могли бы обслуживать украинские банковские карточки. И уже год фактически все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе закрыты со стороны пророссийских группировок. И полумиллиону, по разным оценкам, пенсионеров в Ордло приходится обращаться к так называемым посредникам, чтобы получить свои деньги. Тариф за обналичку колеблется от 7 до 12% от суммы, которую пенсионеры просят обналичить на подконтрольной территории и привести им на неподконтрольную территорию. Более того, к этим процентам добавляется и разница в курсах на территории подконтрольной группировки ДНР и группировки ЛНР. Курс российского рубля несколько отличается от курса российского рубля в свободной Украине и даже в Российской Федерации. И, естественно, не в пользу людей, которые живут на неподконтрольной территории. То есть и эти деньги добавляются к, получается, выгоде вот этих вот посредников, и по некоторым данным эти посредники не могут работать без контроля МГБ, так называемого ДНР, и главарей группировок ДНР и ЛНР. Могут ли к обналичке пенсии украинцы в Ордло быть причастны вот эти вот главари группировок ДНР? Как к такому схематозу относятся сами пенсионеры? И как еще группировки зарабатывают на войне на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Совсем скоро к нашему разговору присоединятся народный депутат, внефракционный Муса Магомедов, который по собственным источникам на неподконтрольной территории утверждает, что вот эта вот деятельность по обналичке не может проходить мимо главарей так называемых группировок ДНР и ЛНР. И координатор горячей линии Донбасс-СОС Вилета Артемчук также присоединится к нашему разговору. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. А пока что мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы связаться с нашими гостями.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Итак, к нашему разговору присоединяется Муса Магомедов по скайпу. Муса, здравствуйте. Еще не наладили мы связь с Мусой Сергеевичем. Я еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Если вы живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите нам, пожалуйста, ну вот как вы относитесь к подобным схемам, которые процветают на неподконтрольных территориях. Кого винят жители неподконтрольных территорий в том, что приходится вот прибегать к вот таким схемам? Звонки, я напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольные ее части. А если вы живете на подконтрольной территории Украины, расскажите, как вы относитесь вот к такой ситуации, что группировки ДНР и ЛНР закрыли линию соприкосновения. Уже как год она фактически закрыта, люди не могут покинуть неподконтрольную часть Донбасса, кроме как через Российскую Федерацию, делая огромный крюк. Присоединилась к нашему разговору Виолетта Артемчук, координатор горячей линии Донбасс СОС. Виолетта, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виолетта, ну вот мы ждем Мусомагомедова, который описал вот эти вот, наверное, уже не новые для жителей неподконтрольных территорий схемы обналички соцвыплат, пенсии, других соцвыплат на неподконтрольной территории. Вот скажите, в последнее время, уже более года, да, перекрыта линия соприкосновения со стороны группировок ДНР, ЛНР. Звонят ли вам вот с просьбой проконсультировать, как можно снять деньги, когда откроют КПВВ? Ну, вообще, люди еще реагируют или приспособились вот к новым реалиям и уже привыкли к вот этим вот посредникам, которые обналичивают деньги?
Конечно же, нам звонят. И знаете, я вот когда вот думала об этом интервью, я подумала, что ровно год назад, 15 марта, я тоже была на Радио Свобода, когда только-только закрылись КПВВ. И как-то казалось, что это так ненадолго, там мне что-то успокаивало, что посидеть дома, казалось, они скоро откроются. Но вот спустя год после этого всего, да, к нам звонят. Вот я специально просматривала. Смотрите, вот у нас такая статистика. У нас на прошлой неделе, да, было 442 звонка всего по разным вопросам, да. Из них 142, практически половина, было о вопросах перетину КПВВ, да. Вот, то есть люди... Слышно меня, да?
Да, да, мы слышим.
То есть люди звонят по-прежнему, и да, кто-то приспособился. То есть, ну, как приспособились? Приспособились к тому, что безвыходная ситуация, из которой выход только через фактические нарушения. У нас спрашивают, и как официальные КПВВ пересечь, да, и какая будет ответственность через пересечение, выезд через неконтролируемый участок, через въезд в Российскую Федерацию. У нас эти вопросы самые, так сказать, популярные на горячей линии. Вот. Причем такие случаи бывают, которые очень много звонят о пересечении через Российскую Федерацию, очень многие пересекают через Россию.
А что вас спрашивают? Вас спрашивают, как, услугами какого перевозчика воспользоваться? Будут ли украинские и российские пограничники предъявлять какие-то претензии?
Спрашивают это. Спрашивают, как обжаловать штраф. По поводу перевозчиков, у нас вот буквально сегодня был звонок, там такие схемы уже налажены, ну и я видела эту рекламу в интернете, да, что едем через Российскую Федерацию, а штрафы за вас оплатит перевозчик. Ну, видимо, за большую сумму перевозят, да. Вот. Сегодня звонила одна женщина, которая говорила, что когда она пересекала, ей штраф выписали, перевозчик сказал, что оплатит, и она просила посмотреть в реестре досудовых, ну, должник ли она. То есть оплатил ли перевозчик. То есть выполнил ли он свое обещание оплатить этот штраф. То есть, возможно, ну, она не знает, она не имеет доступа, и она не знает, стала ли она уже неплательщиком этого штрафа.
И как, выплатил?
Вы знаете, мы юристу передавали, я не могу сейчас сказать, звонок был только сегодня, он смотрел в реестре, поэтому на этот вопрос я вам не готова ответить. Вот, да, я понимаю, что он важный, но я не готова сейчас ответить.
Виолетта, а касательно...
Это 50 на 50, это и то могло быть, да.
Понятно. А касательно вот этих вот схем по обналичке, консультируются ли с вами люди на неподконтрольной части Донбасса? И вот что интересно, просказывает ли какое-то отношение у людей к вот такому схематозу, который, ну, сейчас уже год... Да он и раньше существовал, насколько я понимаю, потому что многие пенсионеры по состоянию здоровья не могли пересечь линию соприкосновения, но сейчас, наверное, это все процветает. Единственный фактический способ снять деньги с своих карточек. Как относятся вот к этому схематозу, винят ли кого-то в этом?
Смотрите, первое, что мы не консультируем, как это делать. Ну, вот, вот просто ну, не можем, потому что это, ну, это незаконное, это нарушение. Не можем мы консультировать по этому поводу. Спрашивают ли, как относятся. Вы знаете, вот как ни печально, да, я бы хотела говорить, что там возмущаются и так далее. Уже как к данности. Вот, и это, как по мне, более грустно, нежели если бы этим возмущались. Вот относятся как к данности, что вот сейчас вот так.
Как вы думаете, с чем это связано, вот это вот, ну, как данность? Менялось ли это отношение? Раньше возмущались, наверное, или тоже, наверное, там же есть пропаганда определенная?
Вы сами говорили, что раньше такие схемы тоже были, и, в принципе, вот такого возмущения, вот явно оно не было выражено, да, вот может быть в словах, во фразах, что мы вынуждены это делать, вот такого явного возмущения нам не высказывали, да, потому что они сами понимают, что это незаконно, и, ну, что их к этому вынудили, ну, то есть явного возмущения не было. Вот я еще раз повторю, что вот такое спокойствие и отношение как к данности, это еще хуже, нежели бы это возмущение было.
Давайте к нашему разговору. Муса Магомедова, народного депутата, внефракционного подключения. Муса Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Муса, совсем недавно вы записали ролик в Ютьюбе, которым вы объясняете вот эту вот схему. Ну, наверное, для людей с подконтрольных территорий, с неподконтрольных, наверное, уже все пенсионеры в курсе, да, и в курсе и расценок. Это, в принципе, не новость. Там вы утверждаете, что к этому причастны силовики группировок ДНР, ЛНР, то есть, наверное, МГБ, так называемая ДНР, вплоть до главарей этих группировок, Пушилина и Пасечника. Вот почему вы так утверждаете?
Ну, я могу сказать, что подобные схемы, они всегда были под контролем силовиков всю сознательную жизнь, причем когда вопросами там, конвертации, обналичивания в составе Украины точно так же все это было под крышей силовиков. По-другому это не работало, поэтому здесь не надо придумывать, к сожалению, никаких сверхидей. Если этот бизнес есть, то он крышуется. Если он крышуется, то только силовиками, больше никем.
Вы приходите
к... И знаете, в качестве мотивации тогда становится понятно, для чего, как бы, ну, я до сих пор считаю, что есть два мотива. Один политический, чтобы оторвать людей по максимуму от Украины, как бы, и второй – это деньги, ну, как бы... Чистый бизнес, ничего личного.
Вы подсчитываете вот эту прибыль, которую получают, ну, силовики, главари группировок ДНР, ЛНР и, наверное, те непосредственные исполнители, которые занимаются работой обналички на подконтрольной территории. Ну, есть две схемы, да, либо если человек пользуется электронным приложением, он перечисляет на карточку сразу же в Донецке или в Луганске, и ему выдают уже в российских рублях с комиссией и по курсу местному, да, который тоже не в пользу человека. Есть способ, когда человек дает свою карточку, ее везут на подконтрольную территорию, и там еще большая комиссия, потому что, ну, наверное, приходится договариваться с пограничниками российскими, с силовиками ДНР, ЛНР при выезде, въезде. Вы говорите о том, что вот этот прибыль достигает 6 миллионов долларов в месяц обоих группировок. Поясните вот, ну, ваши расчеты.
Ну, на самом деле, все очень просто. Есть информация, которая, ну, в открытом доступе, министр Резников говорил о той сумме, которая ежемесячно выплачивается на, в качестве пенсии на неподконтрольные территории. Затем, ну, предположим, что половина людей каким-то образом добирается самостоятельно. Я даже, ну, эту сумму считал, там, уменьшив ее практически вдвое, как это принято по пессимистичному сценарию. И после этого 10% от этой суммы, это минимальные потери, которые составляют по тому, там, 7-10%. Ну, в общем-то, я эту формулу приводил. Как бы она простая, как дверь, и на самом деле... потери пенсионеров составляют именно столько. Вопрос, насколько они распределяются между непосредственными исполнителями и сколько там доходит наверх, это вопрос как бы пропорции, вопрос отношений.
Муса, как вы думаете, вот сейчас уже год закрыты КПВВ на Донбассе, фактически, да, два КПВВ открыты, ну, там количество людей, которые пересекают эту линию соприкосновения, оно капля в море. Раньше, полмиллиона, насколько я понимаю, в месяц, кажется, переезжало вот через линию соприкосновения. Как вы думаете, это была изначальная идея вот так вот закрыть и доить пенсионеров на неподконтрольной территории? Или потом уже подстроились, увидели, что можно делать деньги?
Я думаю, нет. Я думаю, что эта идея была, она пришла, как бы, пришла само собой. Знаете, как аппетит приходит во время еды, называется. Сначала, ну, справедливости ради, давайте вспомним, что первые КПВВ закрыли мы из-за ковида, из-за, ну, первого локдауна, который был объявлен. Затем через, по-моему, 3 месяца Украина открыла, но уже с той стороны, как бы, не открыли, мотивируя тем, что в Украине у нас светили ковид, а там его нет. Хотя вы сами понимаете, что это говорить об этом не приходится. Ну, мы не имеем абсолютно точной информации там, о количестве заболевших. Понятно, что мы можем ориентироваться только на те данные, которые там публикуются в открытых средствах там, массовой информации. Но если говорить там о соотношении, я думаю, они у нас даже там точно не в пользу народных республик. Но не открывают. Я еще раз, я думаю, ну, я уже говорил, две причины. По максимуму оторвать от Украины неподконтрольные наши территории, оторвать людей, говорить о том, что там Украина — это враги. И, ну, вы же понимаете, когда пропускают там, 70-100 человек через Новотроицкое там, один раз в неделю по спискам, которые формируются непонятным образом, ну, я думаю, что вопрос, как бы, там, кому открывать, кому не открывать, решается тоже там, кулуарно. И, ну, такое. Как бы мы еще раз, надо сказать совершенно, что мы открыли все КПВВ, мы строим там ЦНАПы для того, чтобы люди могли лучше пользоваться там банковскими и прочими там возможностями. Они построены там достаточно там качественно, и мы ждем своих соотечественников. Но, знаете, тут еще получается такой, как бы, определенный... То есть не открывают КПВВ там, ЛДНР, а люди, которые вынуждены идти через Меловое, Гоптовку, там остальные, скажем, через пограничные пункты с РФ, они, безусловно, попадают в ситуацию, в которой там стоят длительные очереди, попадают под штрафы, и в итоге получается так, что, ну, враги — это мы. Понимаете? Тут никто не говорит о том, как, почему не открывают КПВВ с той стороны уже.
А вот как раз мы об этом говорим. Сторону, да, Муса, мы еще коснемся вопрос незаконного пересечения границы людей, которые вынуждены пересекать ее с неподконтрольных территорий, которые хотят сами сюда приехать, чтобы или проведать родственников, или снять деньги, или просто выехать на свободную территорию для того, чтобы поправить психику. Еще одного слушателя давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
А просто хотелось ради интереса. Вот как, если получается, человек умер, он получает карточкой, это его пользуется, это уже, ну, это кто там, куратор, это, получает, ну, сколько пенсии его, да еще забирает, получается, тогда этого пенсионера, кто умер.
Хороший вопрос, Виолетта. Ну, вот за год, да, прошло достаточно много времени. Как это урегулирован, как-то этот вопрос, если человек, ну, скончался в течение этого года, могут ли эту карточку, ну, кто-то завладеть, да, и снимать с нее деньги сейчас?
Ну, в принципе, теоретически да, но если вы спросите, было ли у нас какие-то обращения на горячую линию по этому поводу, да, что жалобы, либо не могу прокомментировать, но теоретически да, но это не является, для меня это не является тем фактором, да, чтобы, ну, из-за таких возможных нарушений перекрывать всем возможность получать пенсию.
Вопрос Мусе Магомедову. Муса, ну вот эти даже если 6 миллионов долларов мы допустим, ну, наверное, это копейки для российских чиновников, да, а для местных чиновников, наверное, это ощутимые деньги. И мы можем отсюда сделать вывод, что вот Пушилин и Пасечник будут изо всех сил сопротивляться открытию КПВВ, даже если Россия примет такое решение, ну, потому что это им выгодно.
Нет, если Россия примет такое решение, они отдадут честь и завтра же откроют. Поэтому в этом можно не сомневаться. Все-таки это не КЛПР, это не лица, принимающие решения. Они отрапортуют, что команда выполнена. Поэтому им просто это удобно. И, ну, они, как бы, этим занимаются, потому что почему бы нет, если можно заработать деньги.
Муса, ну, наверное, такой вопрос странный, но все-таки. А касательно вот моральной стороны вопроса. Ну, ладно, россияне, да, но там же много в этих так называемых администрациях силовиков местных. И получается, обдирают они вот сами своих. Вы, ну, вот как это так?
Спросите у них.
Хороший ответ, наверное. Давайте еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, город Ковель. У меня такое, во-первых, я слышал по поводу пенсии, что на данный момент правительство Украины, по-моему, каждые 3 месяца требует, чтобы пенсионер приезжал на территорию Украины для верификации, то есть для того, чтобы правительство убедилось, что пенсионер еще жив. Это я такой слышал. Не знаю, как это реализуется сейчас.
Сейчас это откладывается вот в связи с тем, что группировка ДНР закрыла линию соприкосновения, и Ощадбанк верификацию откладывает все дальше и дальше.
Да, возможно. И еще у меня такое вот мнение. Я очень часто слышу у вас на ваших передачах, что стримах, что пенсионеры вот несчастные, вот им по пенсии не платят, они могут их получить, на них наживаются. Но почему-то никто не упоминает другую сторону вопроса, что большинство патриотов, те, кто поддерживает Украину, оттуда уже выехали и остались большей частью, скорее всего, коллаборанты. Да, это пенсионеры, это старые люди, но они получают деньги из нашей казны, и эти деньги они не тратят на украинские продукты, да, то есть они выпали из общего оборота экономического, и украинцы тоже страдают. Мне кажется, что нужно регулировать этот вопрос тоже, что нужно не только жалеть, но и жалеть тех, кто на нашей стороне находится и страдает за вот эти вот сепаратистские настроения, которые привели к общей беде.
Спасибо, но это мнение, но, наверное, не стоит всех мазать вот одной краской. Не все же коллаборанты, наверное, из пенсионеров, которые остались на неподконтрольной территории. Наверное, можно понять пенсионера, когда он остается в родном городе, и нет возможности у него выехать, потому что нет ни жилья, ни родственников, ну, никого на свободной части Украины или в Российской Федерации. Наверное, проблематично всем было бы выехать. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории. Вот я вдогонку тем слушателям, которые к вам дозвонились, вот еще хочу сказать. Смотрите, Украина во многом сама провоцирует то, что наживается на пенсионерах. Вот я объясняю ситуацию. Смотрите, предыдущий вот парень звонил и сказал, что надо идентифицироваться. Украина уже больше года все это откладывает. Вот смотрите, если сейчас Украина скажет, что с 1 мая надо будет идентифицироваться, искать, менять карточки, ведь карточки у многих же уже просрочены, но по ним дают пенсии. И люди обналичивают здесь, на местах эти карточки. Вот. Если скажут, что надо, ну какой-то график Украина установит, что надо в течение 3 месяца всем переехать и идентифицироваться, что не может Украина платить бесконечно тем, кто умер, и у кого карточки просрочены, то тогда, я не знаю, будет здесь у нас социальный взрыв, потому что пенсионеры на те копейки, которые платят здесь, и те цены на продукты, и все другое, они не выживут. И поэтому вынуждены будут открывать КПВВ, я так думаю.
Спасибо, интересная идея. Спасибо. Вопрос Мусима Магомедова. Муса, ну как вам такой политический шаг? Сильно?
Знаете, на людях, которые и так оказались там, в чертовски сложной жизненной ситуации, устраивать подобные эксперименты, я считаю, негуманно. Более того, так считают и международные организации. Вчера я участвовал в круглом столе с участием Комитета по правам человека, реинтеграции, деоккупации. Там Денисова Людмила Леонтьевна участвовала, участвовали представители ООН, ОБСЕ. Они все считают, что мы обязаны по отношению к своим согражданам, которые оказались в зоне оккупации, находить способы, как проводить идентификацию там, другим путем, возможности, ну, учитывая, что мы с вами сейчас сидим спокойно разговариваем, там, скажем, по телефону, то организовать с помощью международников идентификацию, не выезжая туда, это возможно, и об этом говорится. И ну, я думаю, что ну, давайте все-таки разделять людей, как бы виноватых в войне, виноватых в том, что она продолжается, к имеющими непосредственно отношение и там, к пенсионерам, которые там, работали всю свою жизнь на государство Украина, и мы сейчас не имеем права их там, оставить без средств к существованию. Ну, это моя точка зрения, я от нее отступать не буду.
Муса, вот такая мысль. А получается, что, ну, если вот, верить этой схеме, и на ней греется пушилиный пасечник, получается, пенсионный фонд Украины финансируется группировки ДНР, ЛНР даже не через налоги, вот если бы пенсионер тратил свои деньги, а фактически напрямую, вот ну, таким образом.
Ну, вы знаете, это тот случай, когда из двух зол нужно выбирать меньшее.
Вопрос Виолетте Артемчук. Виолетта, а касательно вот перекрытой этой линии соприкосновения в течение уже года, а вот есть информация, как-то помогло это справиться с ситуацией с коронавирусом на неподконтрольных территориях? Может быть, это оправдано?
С коронавирусом на неподконтрольной,
да,
или коронавирусом, который людей, которые приезжают с неподконтрольной?
На неподконтрольной территории. То есть помогает ли это вот тем главарям группировок контролировать распространение болезни там?
Я не знаю, я даже заявления не слышала об этом, что вот благодаря перекрытию КПВВ у нас там...
А люди не жалуются, но вот где получить медицинскую помощь, или что вот там нет медицинской помощи на неподконтрольной территории?
У нас были такие звонки, особенно такие звонки частые были в декабре месяце, когда люди говорили, что они не могут, что есть, выписали антибиотики, они эти антибиотики не могут купить в аптеке, и что по симптомам это было похоже на ковид. И еще нам тоже звонили и говорили, что из-за того, что... Ну, тоже это декабрь, я не знаю, может, сейчас ситуация по-другому как-то выглядит, что у человека плановая госпитализация там, да, в больницу на неподконтрольной территории, и у него нет возможности... Ну, не было возможности сдать тест, и как планово госпитализироваться, а без этого теста тоже вроде бы не госпитализировали. Были звонки, конечно, о доступе к медицинскому обслуживанию. Еще у нас в последнее время несколько звонков было, которые, скажем так, удивили нас. Удивили. Были запросы вот такого плана. Я проживаю на оккупированной территории, и как государство Украины собирается вакцинировать, в какую очередь будут вакцинироваться, есть ли какая-то отдельная, иммунизироваться, вернее, программа иммунизации для украинцев, которые проживают на оккупированной территории. Какой этап и так далее.
Ну, вроде бы есть. Обещал министр Резников вакцинировать людей, если они таки смогут добраться на подконтрольную территорию. Вопрос Муса Магомедова. Муса, ну, если коротко, у вас есть инициативы, кроме того, что, ну, платят за обналичку эту, да, платят еще и люди, которые решили сами пересечь линию соприкосновения, платят штраф. У вас есть какие-то инициативы? Можете в двух словах рассказать, на каком все этапе, чтобы люди не платили штраф, когда пересекают, ну, получается, незаконно украинско-российскую границу?
Ну, могу сказать, что этим вопросом я занимаюсь больше 5 месяцев, почти полгода, и я сделал все необходимые действия, я вместе с, там, с коллегами, для того, чтобы попытаться этот вопрос решить без внесения изменений в законодательство, потому что этот путь был бы еще там намного длиннее. Мы, само собой, подготовили уже законопроект, и, честно говоря, я надеялся на... последнее обращение, в котором мы детально расписали происходящее и сделали предложение, каким образом можно, ну, скажем, на время, пока не заработают КПВВ, перестать штрафовать людей за пересечение через РФ и, ну, соответственно, и через границу. Но получил ответ от Арсена Борисовича Авакова, в котором, ну, он считает, что полномочий ни их, ни СБУ, ни МВС недостаточно. Но с этим я могу сказать, я не согласен. И единственный путь, который у нас остался, это через изменения, внесение изменения в закон и в кодекс по административным правонарушениям. Ну, скажем так, предложение уже готово. Сейчас переходим к процессу обсуждения с представителями других там фракции, партии, ну, и надо понимать, что одной рады для этого недостаточно, сейчас нужно будет разговаривать еще в том числе и с МВСом. Ну, я надеюсь, что там переговорный процесс не займет у нас много времени, но вопрос, когда мы сможем донести этот законопроект в зал, ну, это самый сложный вопрос, потому что в повестке уже очень много законопроектов. Ну, последнее то, что сейчас мы голосуем по земле, там 3000 с лишним поправок, это займет минимум 3,5 сессионной недели. Поэтому я хотел избежать этого самого бюрократического пути, и были надежды, что удастся это решить, но, к сожалению, не получается, и я вынужден признаться, что тот путь, по которому мы пытались пройти, короткий, он закончился тупиком, за что я, как бы, могу только извиниться, что не все в моих силах, но мы, как бы, идем по пути номер 2, и он длиннее, к сожалению. Я просто, знаете, боюсь, пока мы этот законопроект проведем, уже КПВВ с его стороны откроют.
Ну, это хорошо, сама решится проблема.
Ну, хотя для меня в этом самое главное решение. Поэтому, если бы открыли, ну, безусловно, это было бы лучшим решением для наших соотечественников на неподконтрольной территории, потому что ехать там 1000 с лишним километров в течение суток или двое, ну, это врагу не пожелаешь.
Муса, еще один вопрос к вам. Наверное же, это не единственная схема, на которой зарабатывают группировки, да, силовики и главари на неподконтрольной территории. Вот насколько большому количеству людей, в каком статусе, вот выгодно нынешнее статус-кво, как еще зарабатывают там на людях?
На наследствах, на получение наследств есть целая тема. Ну, давайте сделаем так, как бы я там небольшое расследование закончу на эту тему, можете там в следующий раз набрать меня, и я вам детально расскажу, потому что там тоже зарабатываются неплохие деньги, и, ну, могу сказать, там, справедливости ради, что в этом деле задействованы персонажи и здесь, в Украине, это уже такая тема на обе стороны, при которой страдают обычные граждане.
А вот как, если в процентном соотношении, вот сколько людей могут греть руки на, ну, пенсионерах, шахтерах, рабочих обычных?
Ну, вот я могу сказать, до такой степени не считал, не готов сказать.
Давайте слушателя еще послушаем напоследок. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из Луганска.
Слушаем вас.
Я могу сказать, что на этой ситуации, на обналичивании денег пенсионеров зарабатывает и украинская сторона, и очень хорошо. Потому что, вы сами обратите внимание, деньги зачисляются на пенсионную карту, вот, а снимаются с нее, и потом выдаются рубли, правильно? Куда эти деньги уходят, на какие счета? Все равно, тот, кто выдает рубли, он должен получить гривны, в конце концов.
А при чем тут украинское? Ну вот смотрите, какое-то частное лицо, ему перечислили вот эти гривны, он по перечисленным гривнам отдал рубли, которые у него были.
Есть какие-то счета, на которые уходят большие суммы. Вы говорите, что заработают порядка там 6 миллионов долларов в месяц, угу. Правильно? То есть это огромная сумма денег.
Ну, давайте зададим Мусе вопрос. Муса, где-то аккумулируются эти деньги? Или это вот как раз деньги, которые на тысячах карточек на неподконтрольной территории?
Ну, это точно на этом зарабатывается не здесь, не в Украине. С Украины деньги уходят туда, и в бюджет Украины они уже не попадают. Поэтому давайте не будем путать Божий дар с яичницей. Это первое. Я второе. Я очень извиняюсь, мне через 5 минут эфир, мне нужно бежать.
Все, спасибо, и у нас заканчивается эфир.
Да.
Спасибо большое.
По поводу наследства еще переговорим.
Давайте. Это был Муса Магомедов, народный депутат, внефракционный, и Виолетта Артемчук, координатор горячей линии «Донбасс-СОС». Благодарю наших гостей. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кряжистий край схилився до Дніпра, на пагорбах степи і терикони, в зелених смугах нива золота, міста і села, наче на долоні. Я так люблю тебе, мій милий край, твою красу і денну, і ранкову, і тиху ніч, і мирний небокрай, коли співають дітям колискову. Я піднімусь в космічну височінь і обніму всю землю ніжним зором, та на землі дорожчий ти мені. Кряжистий край з високим териконом, це ти, моя улюблена земля, даєш мені і сили, і натхнення, мій рідний край, Луганщина моя, несу я в світ твоє святе імення. Михайло Коробка.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. В студии для вас работали Ольга Срежова и Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас больше найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.